Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о Михайловском периоде нашего известного, великого, могучего Александра Сергеевича Пушкина.
Если мы посмотрим период уже современный Пушкину, мы увидим картину еще более выразительную.
Да.
Дело в том, что мы имеем параллельно Пушкину блистательную поэзию Грибоедова,
да,
Крылова, Жуковского, всех поэтов пушкинского круга, там о чем мы говорим.
Mm.
И мы имеем крайне слабую прозу.
Mm.
Вы понимаете, кого мы сейчас можем вспомнить из тех, кто представляет нам прозу из самых лучших имен? Это Бестужев-Марлинский, один из декабристов.
Mm.
Талантливый, но, безусловно, это литература второго-третьего уровня. Это Нестор Кукольник, драматург, поэт и писатель, который, в общем, сегодня известен в первую очередь благодаря тому, что Глинка писал романсы на его стихи.
Mm.
Вот, то есть это тоже как бы такой достаточно. Теперь Загоскин.
Загоскин, да.
Да, фактически прозвучавший одним своим патриотическим романом Юрий Милославский.
Mm.
Все остальные произведения, называя вещи своими именами, в общем, как бы испытания временем прошли не очень.
Mm.
И едва ли не самый яркий автор тоже вот этой литературы. Вообще, вы знаете, очень интересная тема, которую мы могли бы обсудить в дальнейшем. Это вот русская проза вот этой вот второго-третьего ряда, потому
да,
что
да,
там будет потом много таких авторов. И Ложечников.
Mm.
Вот самый, пожалуй, талантливый автор, но прежде всего он застолбивший свое место в русской литературе своим романом «Ледяной дом» историческим, ну так, историко-билетристическим романом, вот, талантливым, безусловно, хотя у него было довольно большой объем произведений, так сказать, в общем, некоторые, опять-таки, нашли свою вторую жизнь через музыку, опера Чайковского «Опричник», написана на сюжет Ложечникова, и все-таки, кстати, они с Пушкиным переписывались всю жизнь, интересно.
Mm.
Вот. И все-таки эта литература на фоне того, что потом будет, а потом будет Пушкин, Лермонтов и Гоголь, как минимум. Вот. И затем вся вторая половина XIX века, где, наоборот, безраздельно доминирует великая проза.
Mm-hmm.
Вторую половину XIX века назовут за рубежом «золотой век русского романа». Вот. Так вот, сейчас ведь поразительный факт, что Кукольника и Загоскина считали на уровне читательского вкуса писателями более яркого плана, чем Пушкин, Лермонтов и Гоголь. Это вообще говорит об уровне литературного вкуса, понимаете?
Mm-hmm.
Вот, и это еще не самый худший вариант, потому что был Игнатий Хвостов, Я даже не буду цитировать, что Пушкин писал про его стихи, про его оды, так сказать. Это меня просто цензура не пропустит элементарно. Пушкин издевался со страшной силой. Ну, фактически, талантливый графоман, понимаете? Вот. То есть, вообще, литературные вкусы эпохи вот, Александра Первого, ну, частично об этом можно прочитать в «Горе от ума» Грибоедова. Он там очень так иронично проходится. И потом, естественно, блестяще и беспощадно прошелся Гоголь в «Ревизоре». Потом в известной сцене, в том числе по поводу Загоскина и так далее и тому подобное. Вот. То есть русская проза на самом деле, называя вещи своими именами, еще ждала своего часа, и вот первые, как бы, ласточки того, что будет великий взлет, это как раз Борис Годунов, Пушкина. Потому что впереди у Пушкина небольшое, но поразительное по масштабу, так сказать, художественному число прозаических произведений. Мы о них будем говорить чуть позднее, потому что это уже поздний Пушкин.
Ну да, да.
Да. И вот, да, и еще одна очень важный момент. Дело в том, что Борис Годунов открывает нам Пушкина-историка. Вот об этом тоже у нас разговор еще впереди, потому что, вы знаете, за какой-то вселенской планетарной мощью Пушкина-поэта, ну, вы знаете, я, кстати, сейчас еще потом вспомню одно имя, но пока скажу. Так вот, за вот этой вот колоссальной, совершенно просто космическим масштабом его поэтического дара все остальные грани его творчества уходят в тень немножко, а они нисколько не менее важны. Я имею в виду, ну, естественно, проза, естественно, драматургия, естественно, публицистика. О публицистике Пушкина можно вообще отдельный разговор вести. Отдельный большой разговор «Пушкин – творец андерграунда». Я имею в виду не только стихи, которые наследуют Барковскую традицию, но я имею в виду Пушкина, автора и коллекционера анекдотов.
Анекдотов.
Об этом вообще я сейчас даже останавливаться не буду, об этом впереди. Вот, я уже не говорю об эпистолярном наследии Пушкина. Вы знаете, в собрании сочинений Пушкина эпистолярное наследие, письма, занимают как минимум том.
Том.
Да. Если не два. Вот. И это надо читать как произведение большой высокой литературы, потому что Пушкин, будучи литератором от Господа Бога, он любое, что из-под его пера выходило, получался литературный шедевр. Даже если это просто переписка, причем в данном случае это вдвойне интересно, потому что здесь все бесцензурно.
Да.
Здесь, ну как, хотя на самом деле, увы, и это цензурировалось. Потом поговорим. И вот очень важный раздел «Пушкин-историк». Я вообще эту грань его творчества по-настоящему при его жизни понял вообще один единственный человек, это Николай Первый. Который, забегая вперед, скажу, у них были сложнейшие отношения. Мы будем об этом говорить немножко позднее. И, кстати, у нас впереди большой разговор о Николае Первом вообще, как его месте в русской культуре. Это вообще отдельная тема у нас будет. И тоже чрезвычайно сложная роль. Вот. Не однолинейная, так сказать, не сводимая к штампам. Так вот, Николай Первый, как известно, даже предлагал Пушкину написать официальный курс русской истории. Пушкин его не написал, и я думаю, что не только из-за дуэли на Черной речке. В качестве официозного историка Пушкин не смотрится даже в плохом анекдоте. Вот, в результате этого официальный курс написал очень хороший, талантливый историк Михайловский-Данилевский. Вот, ну, тут разница с Пушкиным, как у, знаете, вагончика для гастарбайтеров с Эйфелевой башней. Вот, хотя я подчеркиваю, это добросовестный, талантливый историк. Но те труды Пушкина, которые он оставил как историк, это в первую очередь, естественно, история Пугачевского бунта, история Петра, Камчатские дела и еще целый ряд очерков и статей, тоже занимает почти том. Вот я хочу вам сказать, что это надо просто читать.
Угу.
И мы к теме «Пушкин-историк» еще вернемся. А я вообще-то с чего начал разговор, что самый лучший способ вернуть Пушкина в актуальное восприятие, ведь знаете, почему еще молодежь часто не воспринимает, мешает хрестоматийный глянец. Угу. Вот тот, о котором Маяковский писал в известном стихотворении. «Я люблю тебя, но живого, а не мумию навели хрестоматийный да. глянец». Хрестоматийный глянец отталкивает. А вот как избавиться от хрестоматийного глянца? Самый элементарный методический совет. Взять томик стихов Пушкина, первый и второй том у него чисто вот лирика.
Угу.
Кстати, у меня дома есть уникальное издание «Весь Пушкин в одном томе».
Ох, как!
Этот один том, это вот такая гигантская книга толщиной.
Обалдеть.
Да, этой книгой можно убить в подземном переходе. Вот там все. Там все.
Да? Полное.
Полное. Но восьмитомник в одном томе. Представляете себе?
Ничего себе, да. Дуля какая.
Да, вот у меня такой раритет дома есть. Так вот, и вот взять вот эти первые два тома и читать подряд. Не выбирать те знаменитые стихотворения, которые попадают в хрестоматию, а читать подряд. Ну, кстати, это относится не только к Пушкину, это относится к Лермонтову, это относится к Некрасову, это относится к Тютчеву, да к любым там великим поэтам Серебряного века. Гарантирую две реакции. Первая – шокинг. А вторая – ныряние с головой и полную актуализацию.
Mm.
Тут здесь любой человек, который будет это читать, что-то свое найдет.
Ну да, да.
Может быть, совсем не то, что прописывали в школьных учебниках, да, да. Нисколько не исключено.
Вот в этом и есть прелесть – открывать, все время открывать, потому что это бездна.
Так вы понимаете, проблема вообще российского читающего как бы вот социума, в свое время все четко сформулировал Алексей Константинович Толстой. Мы беспечны, мы ленивы, все у нас из рук валится, и к тому же мы терпеливы, этим нечего гордиться.
Да.
Понимаете? Вот лень, интеллектуальная леность – это бич.
Бич.
Это бич, понимаете? Вот я уже не говорю о том, что есть интернет, и в интернете можно читать все. Понимаете?
Да.
И вот возвращаемся к Борису Годунову. Пушкин, очень показательно, что Пушкин начинает свою деятельность как историка вот с русского 17 века, с самой больной точки. Вы знаете, я, правда, сразу хочу оговорить одну вещь, чтобы не возникало впоследствии никаких на эту тему недоуменных вопросов.
Угу.
Просто у меня был случай лично в моей биографии. Значит, когда я писал книгу о русской истории, ну, это моя книга «История, культура России, мифы и реальность», вот там во втором томе шла речь о русском 17 веке, и там прямо вот чуть ли не 30-40% книги была посвящена смуте, mm-hmm. смутному времени. Многие трактовки, безусловно, могут быть сегодня скорректированы. И самое главное, это как раз образ Лжедмитрия. Mm-hmm. Потому что Пушкин опирался на ту концепцию, которая была ему известна, которая была проработана Карамзиным. Вот. Что это Лжедмитрий I, это действительно вот беглый монах Чудового монастыря и далее по тексту.
Mm-hmm.
Это стало канонической версией, кстати, в значительной степени после Пушкина и стало. Вот сегодня, я еще раз подчеркиваю, сегодня четко, абсолютно, недвусмысленно можно сформулировать, что эта версия устарела. Это нормально. Я еще раз подчеркиваю, любые исторические труды или любые произведения искусства, написанные на историческую тематику, вполне могут быть как бы привязаны к, скажем, уровню научного познания того времени. Да, и это, ну, мы же не пинаем Шекспира за Ричарда III, хотя сегодня английские историки, в общем, Ричарда III в значительной степени реабилитируют.
Mm.
То есть у Шекспира это злодей шекспировского масштаба, так,
да.
Прошу прощения за тавтологию. Историки современные знают, что был в значительной степени этот образ Ричарда III, это результат как бы официальной пропаганды победивших Тюдоров в Англии. Вот, то есть преступления были, но их надо делить на троих, на четверых, как минимум на весь клан Йорков, который представлял Ричард III. Это нормально. Так вот, как раз поражает, что если учитывать, что «Борис Годунов» был написан 200 лет тому назад, вот сейчас у нас 21-й год, практически четко, ну, может быть, без одного года, 200 лет назад. До такой степени роман, трагедия практически с исторической точки зрения не устарела. То есть, я говорю, вот за вычетом только трактовки образа лже Дмитрия I, кстати, не, даже не образа, а именно его происхождение. Угу. Понимаете, с образом лже Дмитрия очень интересно, мы сейчас к этому как раз вернемся. И потрясает, что это произведение до сих пор не утрачивает политической актуальности. Вот вы знаете, в свое время Эльдар Рязанов сказал по поводу оперы Мусоргского «Борис Годунов», который, как известно, написана по трагедии Пушкина, что, говорит, ужас России в том, что оперы Мусоргского смотрятся как газетная передовица. Ну, у Мусоргского обе оперы, «Борис Годунов» и «Хованщина», посвящены русскому 17 веку, понимаете? То есть это потрясает в прямом смысле слова. То есть это говорит о, не только о масштабе художественного гения, но еще и о поразительной объективности исследователя, который этим занимался. Понимаете, ведь я вам скажу, когда русские деятели культуры обращались вот к этому периоду, то есть царствование Бориса Годунова и начало смуты, у них всегда был искус спрямить характеристики. Скажем, Лжедмитрий I у Сумарокова в трагедии «Дмитрий Самозванец» — это такое карикатурно-гротескная некая пародия на шекспировских злодеев. Понимаете? Вот, скажем, у Борис Годунов, даже у Карамзина, вот, все-таки при всей попытке объективно взглянуть на его деятельность, вот, узурпатор, где-то убийца там и так далее, и тому подобное. Вот, потрясает момент, что ни один из персонажей не однолинеен. Ну, Борис Годунов у Пушкина это вообще один из самых многогранных с точки зрения чисто литературного, философского, психологического варианта. Это один из самых многогранных образов. Кстати, такой многогранностью русская литература до этого времени похвастаться не могла.
Тут еще разговор как раз о драматургическом свойстве пушкинском, да, то есть вот сам образ Годунова, он ведь не, он настолько драматичен.
Трагичен,
драматичен. Да.
А вообще я вам скажу, что ведь если вы вспомните, что вообще, можно даже так сказать, если брать вот русскую литературу современную тому времени, то есть практически только одно произведение тогдашней русской литературы, где образы были бы столь неоднолинейными. Это «Горе от ума».
Да.
И то, это кому относится? Это относится к Чацкому. И это в какой-то мере, да, Чацкий и в определенной мере Фамусов, Софья Молчалин. Да. Вот три, четыре образа с разной степенью литературной неоднолинейности, потому что, ну, дальше пойдут эпизодические персонажи, они проще. Хотя там тоже практически в каждом персонаже есть нюансы. Там когда графиня бабушка и князь Тугоуховский разговаривают на языке глухонемых, это, понимаете, это смешно до коликов и трагично до слез.
Да.
Вот. То есть, так вот все, понимаете? Потому что в основном русская литература тех лет все-таки еще выходила из-под крылышка эпохи фон Визина-Карамзина. Понимаете?
Знаковость,
ну, плакатность.
Да, плакатность, да, определенная линейность.
Да. Вот, то есть это впервые. Это впервые. Причем в первую очередь, естественно, образ Бориса Годунова, образ шекспировского масштаба. Абсолютно. Вот, нисколько не в меньшей степени образ Лжедмитрия, что очень, пока я особо обращаю внимание, что Пушкин Лжедмитрия не выводит отрицательным персонажем. Понимаете, можно как угодно относиться к тому, что он там с этим польским патером там обсуждает вопрос, как бы Русь в католичество перевести и так далее. Мы прекрасно, кстати, понимаем по контексту, что Лжедмитрий сам так не думает. Mm. Он просто, как хороший циничный политик, окучивает, ну, извиняюсь за выражение, идейного лоха. Понимаете, каким является? И Поляков безмозглых обманул. Сам же он, понимаете, говорит четко. Вот он сам, и мы знаем по истории, что так оно и было. Он просто хорошо окучил послов Папы Римского, получил от них деньги, стал русским царем и послал их по-русски. Ни одной же попытки со стороны Лжедмитрия не торговать территорией, ни тем более менять веру, даже близко ничего предпринято не было. Он, наоборот, можно сказать, что он, сидя на троне, проводил стопроцентно патриотическую политику. И Пушкин это знал. Вот, но просто так прописать Лжедмитрия, это пойти против всего официоза. Понимаете? Вот. Но и все остальные, дальше же целая панорама, понимаете? Да. От бояр до нищего слепца, можно сказать, так сказать. Там что не образ, это просто...
Это целый мир, это целый... Да, конечно.
Это энциклопедия настоящая. Да. Вот. И вот что еще больше всего поражает в этом произведении? Потому что я за свои слова отвечаю, что это произведение штучное не только у Пушкина, но, может быть, и во всей русской классической литературе. Значит, во-первых, это полный разрыв с традициями драматургии классицизма. Вот вы понимаете, я хочу вам сказать, мы хорошо помним, что с легкой руки великого французского эстета и философа искусства Никола Буало, кстати, к которому у Пушкина было двойственное отношение. Буало в прозе, в письме он написал: «Буало убил поэзию». А в стихах написал: «Французских рифмачей суровый судья».
А, да.
Понимаете? То есть, кстати, это такой же точно вилка, как по отношению к Карамзину. Известный факт, что Пушкин написал: в его истории изящность, простота доказывает нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута.
Да.
И тут же сказал: это научный подвиг. Понимаете? И, кстати, в обоих случаях он был абсолютно прав. Потому что карамзинский труд — это научный подвиг. Особо обращаю внимание, сегодня целая субкультура Карамзина пинать как историка. Пинающие недостойны поцеловать след блохи, которая кусала Карамзина, понимаете? Вот. Но методологически Пушкин имел право на иронию, потому что Карамзин консерватор. А Пушкин, ну, я уж не скажу, что Пушкин был либерал, понимаете? Вот Ключевский был четко либерал. Вот. Пушкин, но в любом случае Пушкин исповедовал более, я бы сказал, более многогранную систему взглядов. Кстати, мы о системе взглядов Пушкина чуть-чуть попозднее поговорим, она как раз в Михайловском и формируется. И вот мы вспомним, что ведь было три писанных правила, которые Буало прописал для драматургии, и одно неписанное. Mm-hmm. Смотрите, писанное — это единство образа действия, места и времени.
Времени, да.
Вот, скажем, если мы возьмем «Горе от ума», да, а неписанное правило — единообразие слога.
Mm-hmm.
Вот «Горе от ума» Грибоедова, классический пример, вот поразительный, что произведение новаторское, произведение вообще устремленное эстетически вперед, и в то же время полностью до запятых соблюдающее вот эту классицистскую традицию.
Правила.
Пушкин не просто взрывает эту традицию, это Хиросима и Нагасаки натуральные. Значит, насчет места и времени. Ну, царствование Бориса Годунова продолжалось 6 лет. Вот эти 6 лет на сцене и проходят.
Да.
Буало в гробу бы изобразил вентилятор натурально. Он Буало при жизни страшно нападал на Лопе де Вегу за то, что у него несколько лет проходит в пьесе. Вот, за Пиренеями рифмач, не зная лени, вгоняет 20 лет в короткий день на сцене,
да, писал, да,
Буало.
Да.
Так вот, здесь проходит 6 лет. География сканирует от Москвы до Варшавы.
То есть место действия.
Кремль. Площадь перед Кремлем. Перед собором Василия Блаженного. В Чудов монастырь. Канцелярия патриарха. Корчма на литовской границе. Варшава и Вильна. русско-польская граница Речи Посполитой, Севск, Рыльск, Путивль, Новгород-Северский, вот, и обратно Москва.
Да.
Вот, ну, вряд ли надо пояснять, что образ действия там тоже не единоразовый. Конфликты, кстати, вот в Грибоедов у него один ветвящийся конфликт, как Баобаб. Да, с большим отростком в виде конфликта Чацки-Софья, который не имеет отношения к остальным.
Время наших разговоров об искусстве близится к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы продолжим говорить о Михайловском периоде жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина и, конечно же, о его великом произведении «Борис Годунов». Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.